Не дай нам Бог когда-нибудь привыкнуть к великим, но простым дарам причастия. И то, как человек стал небо частью, не дай нам Бог когда-нибудь постигнуть. Не дай нам Бог привыкнуть к искуплению, молиться вскользь, общаться по привычке и милость ко греху считать обычной. Не дай нам Бог такого отступления. Не дай нам Бог привыкнуть к раскаянию и каждый раз тянуться за прощением, без изменения дел, без сожаления. Не дай нам Бог такого привыкания. Не дай нам Бог уютно примоститься, укрыв грехи доктриной благодати, и опрощать Голгофу и распятие. Не дай нам Бог настолько охладиться. Не дай нам, Боже, к истине привыкнуть, читать ее и слушать не вникая, и терминами речь пересыпая, вкус настоящей жизни не постигнуть. Не дай нам Бог пустого безразличия, прожить всю жизнь комфортно и беспечно, чтобы потом, не дай нам Бог, конечно, нам вечность показалась непривычной. Приветствую, дорогую церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Начать я решил вот с этого стихотворения, с этого переживания в сердце, которое встретил автор этого стихотворения. Действительно, и все это сводится только к одному. Когда Дима начал проповедовать, я просто был немножечко в шоке, потому что он рассказал мою проповедь. Я сижу и млею, с каждым словом он открывает то, о чем я хотел вам проповедовать. И я задумался, думаю, насколько Бог чудно и дивно устраивает, а совмещает все с одним. И действительно, основная идея моей проповеди будет о грехе. О грехе. О том, что значит грех, какие имеет последствия, и почему это происходит в нашей жизни. И это происходит от нашего недопонимания, той пагубности, всей мерзости, всей, я не знаю, умерщвляющих последствий, которые несет с собой грех. Поэтому давайте помолимся, чтобы Господь нас благословил. Давайте встанем. Отец мой небесный, я благодарю Тебя и славлю за этот день чудесный. Благодарю Тебя, что Ты вновь нас здесь собрал, на этом месте. Ты усмотрел, Господь мой, чтобы мы пришли сюда и открыли свои сердца для того, чтобы Ты говорил к ним. Я прошу и молю Тебя, Господь мой, благослови. Не дай, Господь, нам привыкать к Слову истины, исходящей с кафедры к каждому сердцу. Дай нам открывать, Господь, дай нам стремиться, дай нам, Господь мой Боже, не привыкать к Твоим поступкам или к демонам, но дай, чтобы Ты, Господь, производил действия в наших сердцах. Я прошу и молю, благослови меня, Господь мой, исполни и проговори через меня каждому сердцу. Я прошу все во имя Иисуса Христа. Аминь. Десятки, сотни тысяч лет человек и все человечество, мы видим, стремится достичь в жизни гармонии, мира, уюта. Но мы видим, и всматриваясь в историю, видим сейчас, что все те усилия, которые человек прилагает, все те усилия умственные, там, я не знаю, поступки, все, что человек делает, оно имеет отчасти какие-то крупицы, такие какие-то проблески той гармонии, той мира, которого, того счастья, которого человек хотел бы получить. Но в конечном результате все приходит к тупику. И человек вновь и вновь ищет те пути, чтобы приобрести мир, обрести гармонию, обрести радость в жизни и обрести действительно полноценность своей жизни. Но все это ведет к трагическим последствиям. Не только одного человека. Мы видим, что это приводит к трагедиям целых семей, целых национальностей и целых цивилизаций. Древняя Греция, Месопотамия, Византия, Древний Рим – Карфаген – это великие империи, и весь мир в свое время восхищался их славой. Где они сейчас? Где они сейчас? Единственное, что об этом может свидетельствовать, это дошедшие до нас небольшие рукописи или предания о всей той славе, которую они имели. Мы можем видеть и вспоминать, какой славой достигали люди, где все это. Сейчас мы тоже наблюдаем довольно-таки неприятную картину, которая происходит вокруг нас. Она не приводит в восторг, что идет все к какому-то улучшению, что все то, что предлагает, исправляет и улучшает жизнь человека. Все это кажущее, все это приходящее, то, что вчера оказалось хорошим, сегодня уже это устарело, это не приносит той радости, чего желал бы получить человек. Все это остается безрезультатным. И чтобы увидеть существование зла в мире, для этого не нужно доказательства. Просто элементарно. Туда, куда не приходит человек, он приносит с собой везде зло и грех. Где бы человек ни появился, он следом за собой несет зло и грех. И тенденция склонности человека к греху сейчас действительно рассматривается как нечто естественное, присущее человеческому естеству, что в свою очередь вызывает ропот человека к своему Творцу за недовольство, что вот я таков, что вот Бог меня вот таким сотворил, несовершенным. Но грех – это неестественный элемент человеческой природы. Его не было в начале, и его не будет в конце. Бог сотворил все совершенно. Все совершенно. Все подчинялось его воле. И он сам говорит, все было весьма хорошо. Не просто хорошо, он говорит, все было весьма хорошо. Все занимало и делало то, что действительно в общей картине давало гармонию, радость и счастье всему творению. Кто бы ни был. И человек должен был идти истинным путем, который Бог предопределил к нему. Это не в силу необходимости. Знаете, человека никто не заставлял, никакие ситуации, никакие условия не заставляли его жить именно теми принципами, которые дал ему Бог. Нет, человек имел прямое общение с Богом. И он доверял, видел, что Бог благ и мудр. Что Бог желает и что Бог сотворил. Именно все то необходимое, что человек имел гармонию. Имел мир в сердце, о котором сегодня Дима говорил, шалом. И много, очень-очень много евреев вкладывают в это слово. Это не просто мир, мир с соседями, с другой страной, или мир между людьми, семье, с детьми, с кем-то, с чем-то. Они смотрят это гораздо больше в этом слове «мир». Это не только внешний мир, это внутренняя гармония, которую человек никогда не может достигнуть своими силами, своим путем. Эта гармония приобретается только тогда, когда есть правильное отношение с Богом. И действительно, человеку был предоставлен свободный выбор. Послушание или непослушание в виде запрета. Но человек выбрал свой путь. Он нарушил. Он нарушил то, что Бог упорядочил, его принципы, его план. Он восстал против Бога. Он вышел из-под влияния Бога. Он возмутился против Бога. Вот именно это и является грехом. Начало греха, о котором говорил Дима, в 3 главе Бытия. Именно этот грех, он перешел и в остальное людей, перешел во всех человеков. И человек является, знаете, таким рассадником греха. С каждым дальнейшим или совершаемым грехом грех увеличивается и прибавляется. Это прибавляет несчастья и проблем в нашей жизни и в жизни вообще на земле, в жизни в мире. Грех отделил человека, не только с Богом. Грех отделяет человека от человека, друг с другом. Грех разрушает человека изнутри. Внутри человека появляется внутреннее устройство, конфликты, борение, непонимание. И поэтому очень важно знать и понимать, что такое грех и какие последствия после него. И что справедливый Бог просто не может оставить этот грех. Это восстание, этот бунт против него, против его воли, против его святости, без наказания, за которым будет следовать смерть. Об этом говорит Римлянам 6:23. И понять всю мерзость, всю пагубность, то те страшные последствия, ужасные последствия, которые несет за собой грех, нам может Божье откровение, то есть Божье слово, к которому мы обращаемся. Знаете, очень хорошо сказал Павел в первом послании Фессалоникийцам, во 2 главе, 13 стих, что вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Что мы обращаемся не к человеческой философии, не к какой-то человеческой мудрости, не к каким-то человеческим наставлениям, наработкам, которые человек приобрел в течение жизни, в течение поколений. Нет, мы обращаемся к истинному Слову Божьему, к Слову того, кто сотворил все, Слову к тому, кто свят, кто праведен, кто не может ошибаться, кто желает блага и кто мудр, кто знает, как достичь правильной цели. И непонимание вообще сущности греха, природы греха, того действия, которое он производит и разрушает нас, разрушает человека. Непонимание этого приводит и к ложным взглядам на второстепенные истины, которые мы стремимся понять и исполнять. Также это разрушает фундаментальные учения Христа. Не осознавая этого, насколько грех пагубен, разрушает и умерщвляет не только духовные тела наши, духовные наши тела, духовную нашу жизнь, но и умерщвляет физически наши тела. Просто грех уничтожает нас. Непонимание греха, насколько он пагубен, он ведет за собой не только физическую смерть и духовную, но он идет вечный, приводит к вечным мукам, к вечным проклятиям. Вот как Дим сказал, грех – это Бог проклятия. Бог проклял через эту землю грех. Терны возрастились. И непонимание, насколько серьезным грех, насколько он действительно имеет силу и власть, непонимание этого человека побуждает своими силами искать решение всех проблем. Человек прилагает усилия, человек вырабатывает какие-то системы, идеологии, философию какую-то, человек стремится построить какие-то новые политические, экономические какие-то программы сделать, но ничего не помогает. И это все происходит из-за непонимания, чем является грех. И никто не может дать более точного и полного определения, что такое грех. Открыть его сущность и природу этого греха, как Слово Божие, к которому мы и обращаемся, которое мы изучаем. У нас есть план чтения Слова Библии. Хотим или не хотим, но среди всего того, что нас обкладывает вот эта вся суета, все бремя, все те заботы, которые есть, чтобы мы находили действительно время посмотреть и увидеть, что нам говорит Слово Божие. Поэтому мы будем обращаться к Слову Божию, к Его истине. И только Бог может нам показать, как выйти и решить эту проблему, проблему греха. И о грехе в Библии написано очень много. Дима сказал, с 3 главы Бытия. И здесь открывается все, как грех внедрился, как он распространяется, как он внедрился в человека, какие он имеет последствия. И вот этот ужас, который Бог нам открывает для нашего понимания всей пагубности греха, также с самого начала Библии ярким лучиком света идет действительно весть о спасении. О спасении в Господе нашем Иисусе Христе. О спасении, которое Он совершил на Голгофском кресте. Поэтому сегодня мне хотелось бы немного порассуждать, что нам говорит Слово Божие о грехе. Как Бог смотрит на грех. Чем является грех. Сейчас, если взглянуть и посмотреть, вот мы общаемся с людьми, и можем посмотреть, насколько дьявол мастерски ослепил человека. Мы все сталкиваемся, подходим к человеку и говорим что о Боге ему, что он нуждается во спасении, и говорим о его грехе. И иногда реакция действительно человек воспринимает просто-напросто в штыки, когда ему говоришь о его грехах. Он просто, порой некоторые люди просто в штыки воспринимают это. Другие удивленно отвечают, а что я такого сделал? Я не пьяница, я не наркоман, я не убийца, я никогда в жизни не крал, я довольно-таки, у меня толерантное отношение ко всем людям. Вот. И все это происходит из-за того, что человек не понимает пагубности греха и стремится сравнить свою жизнь, самого себя с другими людьми. У него даже в мысли нету, даже в мысли, даже помышления он себе не допускает проверить свои отношения с Богом, посмотреть на свою вину перед Ним, перед Богом, взглянуть на свою жизнь глазами Бога и взять ответственность за те поступки, за те действия, за те помышления на себя. Нужно понять, что каждый грех, я хочу сказать, каждый грех, большой или маленький, мы привыкли всегда смотреть, пьет, курит, убивает, матом ругается, колется. Мы пропускаем зачастую другие невидимые грехи. Сплетни, сварливость, помышления, понимаете, игра, заигрывание в мыслях с грехом, с какими-то плотскими помышлениями мы пропускаем. Но Бог смотрит одинаково на каждый грех. Это бунт, это оскорбление, это унижение святого Бога, Его воли. И кто делает грех, кто поддается ему, становится на противоположную сторону от Бога. Он становится, хочет ли он нет, на сторону дьявола. Я хочу еще раз повторить. Любой грех, он говорит такие слова. Не хочу, чтобы Бог царствовал надо мной. Любой грех, который человек совершает, произносит такие слова. Я не хочу, чтобы Бог царствовал надо мной. Вот понимаете, насколько грех действительно мерзок и пагубен. Посмотрите на выбор Адама и Евы. Они выбрали это. Они выбрали сами самоопределяться, самоуправление. Они не желали быть под влиянием Бога, они же пожелали сами стать как боги. И чтобы вернуть человека в прежнее состояние, в прежнее отношение, в прежнее положение, должны произойти радикальные перемены в человеке. И они могут произойти только тогда, когда Божия благодать в человеке сотворит новое творение. Создат совершенно новое творение. Не измененное, а совершенно новое. Давайте я хотел бы привести несколько примеров из Библии, как Бог смотрит на грехи. То есть не какой-то определенный один грех или какие-то большие, но вообще на некоторые грехи, которые, я думаю, встречаются в нашей жизни. И хотеть началось бы мне с чисел. Я не буду много приводить. Времени у нас нету много. В числа. Числа 11 глава. У евреев, у Израиля, которые пошли в пустыне, которых Господь повел, который совершил перед ними чудные такие уже чудеса, такие знамения, которого они видели, пройдя совсем немного, у них появилось похотливое желание покушать мясо. Они просто-напросто захотели, они не доверились Богу, они не видели, они решили. Ихнее презрение выразилось такими словами. Для чего было выходить из Египта? Ну, для чего там было хорошо? Они забыли, что они были в рабстве, что их там били, угнетали. Но вот это именно в этих словах презрение к Богу. Вот это именно являлось. И Господь говорит, вы презрели Господа. Вот его слова. В 1 Царств 8 главе и 10 главе Израиль не захотел просто отставать от всего мира. От окружающего мира, что творится в мире, они затребовали царя. И Самуил, он взволновался немного, но Господь говорит, они не тебя отвергли, они отвергли меня. Посмотрите 1 Царств 15 глава, Саул и Амалек, когда воевали. Это просто желание получить жадность на добычу. Вот там хорошая была добыча, хороший скот был, какие-то одежды, вот это жадность на добычу. Они просто пренебрегли Слово Божие. И были отвергнуты, и он был отвергнут Богом. Но это не все. В Иосии, 4 главе, 6 стих говорит, за неведение, за то, что народ Израиль не хотел ведать, стремиться познавать Бога, учиться у Бога, искать Его волю, быть в подчинении у Него, потому что Бог именно знает, что для человека благо, и Он мудр. Бог говорит, они презрели меня, они не хотят ведать, и поэтому я отверг их. Это отвержение. Каждый грех. Я повторяю, каждый грех, какой бы он ни был, большой или маленький, это отвержение Бога, это оскорбление Его воли, это унижение Бога, это унижение Творца и Создателя нашего. И как вы думаете, Бог должен называть такого человека, согрешающего и восстающего против Него? И Бог называет его врагом. Человек становится врагом Божьим. Даже простые плотские помышления, вот которые в нас есть. В Римлянах 8-7 главе называется, 8 глава, 7 стих. Даже помышления плотские являются враждой против Бога. В Иакове 4 главе, 4 стих. Просто любовь к миру, вот то, что в этом мире, то, что Бог не хочет нам дать, оно дает этот мир, тоже является враждой с Богом. В Колоссянах говорится о верующих. Павел писал верующим в Колоссам. Он говорит, вас врагами некогда к Богу Бог примирил. Почему? Потому что они были расположены к злым делам. Любой человек, неверующий, здесь говорится, вы до уверования, расположен просто, его сердце желает делать зло, творит. И из-за этого они являлись врагами Бога. Просто подумайте. Подумайте, что грех, которые мы допускаем, не понимаем все пагубности, всей мерзости, всех тех последствий, которые он несет, этот грех совершаемый, делает просто врагом Богу каждого человека, любой национальности, любого сословия, любого цвета кожи, независимо, кем является человек. И все бы вроде бы ничего. Знаете, человек с человеком может враждовать, разъехаться в разные концы земли, и вроде бы эта вражда уйдет вместе с ними, не неся никаких последствий. Но с Богом не так. Если человек не ищет спасения и примирения во Христе, то на таковом человеке пребывает гнев Божий. И Господь предупреждает, Он поэтому открывает нам очень много о той пагубности, о той мерзости греха. И что за ним следует? Он предупреждает, что гнев Божий на таком человеке согрешающем. И за этим последует наказание. За этим будет суд Божий. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих. Откровение, 11 глава, 18. И к этому, к наказанию, к суду Божьему, не потому что Бог сам такой, сам грех побуждает его святость, его справедливость принять такие меры грешнику. Неверующие не понимают, что производит грех. Кто-то говорит, Бог милостивый и любящий, Он и так простит, Он обязан прощать, Он должен прощать, просто-напросто. Но вдруг какая-то искорка у человека, а какой-то поступок, а грех, который он совершил, действительно начинает проясняться в сознании тот вред, который он сделал. И человек начинает думать, мыслить, искать, что же можно сделать, как бы можно возместить причиненный ущерб Богу. Дима говорит, там в православии они все ищут место какого-то, поцеловать там что-то, прикоснуться к чему-то. Я слышал, что на самой Голгофе есть скважина, которая проборует землю до камня, где стоял крест. И вот туда надо опустить, и коснувшись, этот крестик становится таким амулетом, оберегом. Понимаете, вот какие-то он ищет меры, какие-то своим умом. Он ищет те постановления, те действия, как бы он мог возместить тот долг, причиненный Богу. И только Бог, против кого согрешили, может назвать цену жертвы. И какова она должна быть. И она должна быть соразмерна его, с его величием. Писание ясно говорит, что без пролития крови, без смерти не может быть прощения. В Евреях 9 главе 22 стих. Ничья кровь, там написано, ни тельцов, ни овнов, ни человеков, ни ангелов не может удовлетворить Бога. Поэтому уплатить этот долг и примирить с Богом может только тот, кто равен Богу. И об этом нам говорит Слово Божие. Об этом нам, на это нам направляет Бог сам, чтобы мы читали и смотрели, чтобы мы отсеяли все мысли, искать какие-то пути, какие-то действия применять, чтобы получить примирение. Теперь можем представить, да, чем является грех по своей природе. Просто представьте, что совершаемый грех, каждый совершаемый мной или кем-то грех, он привел Иисуса Христа на крест. Вот именно для этого греха нужна именно такая жертва была, жертва Сына Божьего, Иисуса Христа и пролитие Его крови. Осознавая и понимая это, вот Дима сказал, будет причастие здесь, он привез именно тот хлеб, тот плод, который там употребляют они. Вот принимая это, вкушая все это, выпивая все это, мы всегда смотрим и взираем, что Иисуса Христа на этот крест привел грех. Может ли действительно прекращаться хвала в сердцах наших? Может ли в сердцах наших прекращаться песнь гимна славы и поклонение нашему Творцу после того, как действительно Господь свершил своей смертью пролитием крови освобождение от последствий вражды с Богом? Будет ли уменьшаться плотские наши помышления и желание грешить, зная, что они действительно привели Сына Божия на позорное место? И пускай смерть, искупившая и примирившая нас с Богом, будет той движущей силой, чтобы умерщвлять побуждения ветхого человека, который периодически дает нам о себе знать, который периодически хочет проснуться в нас. Знаете, у нас была мама в гостях, вот приезжала в Тольятти, она живет в Самарской области, и она очень много пьет лекарства. Приехала сюда, она пребыла 3 недели, она ни одной таблеточки просто-напросто не выпила. Вот понимаете, вот просто ни одной, она набрала с собой кучу. Во-первых, этот страх был, что она если там дома пьет столько, употребляет лекарства, то это дорога, переживания, еще какие-то вещи произведут осложнения, что вообще там неизвестно, куда она обратится. И надо страховой полис, и денег побольше взять, потому что медицина платная. Но приехав сюда, она забыла вообще об лекарствах. Но когда она поехала обратно и приехав домой к себе, к вечеру она уже опять принимала лекарства. Понимаете, вот так и мы должны пребывать во Христе, Христос должен пребывать в нас. Вот только тогда у нас будет жизнь. Действительно, в примирении и в радости, в правильных отношениях с Богом. Стоит нам сменить климатические условия, мы будем помнить об Иисусе Христе, мы будем знать доктрины, мы будем знать и радоваться тем минутам, тем, я не знаю, минутам счастья и блаженства, когда Господь даровал нам примирение и спасение, когда освободил нас от этого греха. Но, вернувшись туда, пробуждается наша ветхая природа. Желание грешить. Итак, освобождение греха, от греха, как от восстания бунта против Бога, возможно только через пролитие крови Иисуса Христа, что является искуплением и спасением для каждого человека. Только это единственный путь примирения с Богом, восстанавливающий отношения с Ним. И этим может воспользоваться каждый человек, вне зависимости от того, кто он, какого образования он, каждый человек, свободно и просто, даром, просто доверившись Господу Иисусу Христу. Читая Евангелие, мы видим, много о грехе говорится, и врагов должно наказать. И мы видим, что Христос пришел к тем, кто является Ему врагом. И мы увидели, что Он делает. Он никого не избил, никого кнутом не покарал, он никого не испепелил. Но мы видим в Матфея 9 главе 12 стих, что он стал с ними кушать и пить. И это произвело действие неправильное, восприятие у фарисеев. И Иисус Христос сказал такие слова. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот это еще одна грань, что, как Бог смотрит, как Библия, Слово Божие смотрит на грех. Грех – это не просто бунт и вражда против Бога. Грех с Богом рассматривается как болезнь, как очень тяжелая болезнь. Это не образное выражение, это реальная действительность. Христос действительно говорит о грешниках, как о больных. И о себе, о спасителе грешников Он говорит, как о реальном враче. Господь видит в грехе не только вражду против Бога, которая требует справедливого наказания или принесения достойной, соразмерной жертвы, кстати, чего очень желали от него и фарисеи. А именно этого они и хотели, чтобы именно это и произвел Иисус Христос. Господь видит другую грань греха. Он видит это как болезнь. И он пришел, и он общался с этими людьми. Грех он производит. Знаете, в Библии очень написано много. Господь пришел, чтобы глухие услышали, чтобы слепые прозрели, чтобы хромые стали ходить. Именно такие ситуации, именно это производит грех. Человек ослепляется. Человеку говоришь, а он как будто не слышит, вообще другими измерениями живет. И слово, которое воспринимается в сердце, вообще не проходит. Вообще его понимание какие-то живет. И Бог пришел и свершил искупление. Именно это сострадание и милосердие. Именно это, что сделал Он по благоволению пославшего Его. Именно это помогает Ему исцелять. Именно этого в этом сострадании и милосердии нуждается больной человек. Представьте, больной человек раком болен. У него отсчитаны часы, может быть, дни, может быть, у кого-то недели отсчитаны. И к нему приходишь и начинаешь ему объяснять и доказывать о его жизни. Что ему не надо было ходить то-то, не надо было под лучами солнца делать, не надо было это, ты вот в этом, ты. И вот это вот указывание на него. Больной в данном ситуации нуждается в сострадании и милосердии. Он сам понимает, что он жил неправильно, что, может быть, он сделал ничто, хотя это не всегда результат его жизни может быть. И в Исаии, если посмотреть 1 глава, 5-6 стих, то, что он говорил тогда, если сейчас посмотреть на наш мир, то, по-моему, эти слова, они очень реальны сейчас. Он говорит вот так вот. «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные и несмягченные евлеем». Вот это Бог говорит о народе, о евреях. Вот это сделал грех. Эта эпидемия охватила и сейчас человечества. Она также охватывает и все части тела. Она начинается, как здесь мы читаем, с головы и сердца и распространяется на все части тела. Больной требует милосердия и сострадания, а не жестокого обращения. Как зачастую, если посмотреть, как мы действуем. Человек, брат, сестра или еще кто-то упал, запутался в грехах, не знает, как вылезти. Как нам поступать? Как фарисеи, желая наказания или достойной жертвы, чтобы принес этот человек, или оказать ему милосердие и сострадание. Милосердие и сострадание. Но не нужно считать, что любящий Бог простит просто этого человека из милосердия и сострадания к нему. Нет. Бог будет обязан излить свой гнев и свой справедливый, если человек не ищет. Не ищет и отвергает жертву Иисуса Христа. То, что он сделал на кресте Голгофском. Человек просто-напросто не понимает. Человек просто недопонимает и не уразумевает все пагубности и мерзости греха. Он не понимает ни природы, ни чем является грех и какие он несет последствия. Болезнь. Болезнь – это задержка или подавление имеющейся жизни. Вот такой эффект производит грех. Болезнь вообще сама по себе является это задержка или подавление имеющейся жизни. Грех подавляет в человека и телесную жизнь, и духовную жизнь, и влечет за собой смерть. Это яд, убивающий жизнь. И этот яд впрыскивает дьявол. Он является родоначальником, и грех его родил. И он является центром греха. Именно он, как в Евангелии 8:44 говорит, является отец лжи. Он начало всего. Каждый согрешающий, вот смотря на то, что грех производит в нас, является самоубийцей. Есть самоубийца, который пошел и решил жизнь с собой покончить. Но каждый совершающий грех, согрешающий человек, является также самоубийцем. Потому что он убивает ту жизнь, которую Бог дал человеку, и духовную, и физическую жизнь. Этому яду подвержен не только неверующий, но и верующий человек. Верующий имеет духа жизни. Но когда человек начинает согрешать, когда человек допускает грех в свою жизнь, он не имеет уже силы. Этот яд, который производит грех, он начинает парализовывать. Это происходит не сразу. Сначала уменьшается, например, желание и хотение благовествовать, говорить о Иисусе Христе, о Его славе, о Его величии, о том, что Он совершил на Голгофском кресте. Как-то это уже становится второстепенное, ненужное для нас. И зачем вообще это? Да порой и те поступки, которые человек делает, закрывают уста. Дальнейшее мы видим, что человека такого перестают сопровождать добродетели, те, которые Господь предопределил для нас. Теряется радость, взамен же появляется боли, слезы. Теряется правильная оценка своего состояния. Появляется просто-напросто безразличие ко греху. Ну, вчера же ничего не изменилось, и завтра ничего не изменится. Человек просто становится холоден ко всему этому. И действительно, слава Богу, что есть у нас чудесный врач, чудесный исцелитель, который исцеляет на все 100%. Если психологи дают какие-то, я не знаю, рецепты, которые могут изменить поведение человека, то Бог исцеляет полностью всю сущность человека, все его естество, изменяет внутреннее положение, внутреннее состояние человека. Поэтому мы и должны возвещать благую весть. Мы не только должны возвещать ее, Дима сказал, мы должны сами проповедовать Евангелие для себя. Мы сами должны принимать эту вакцину как противодействие против этого яда, который нас связывает, который умерщвляет и который парализует нашу жизнь во Христе, который не дает радоваться, не дает черпать действительно всю полноту, которую мы имеем в Господе нашем Иисусе Христе. Грех также Бог рассматривает как мерзость, как Бог смотрит как нечистота. Она вот является в его глазах. И об этом нам говорит его Слово Божие. Если это мерзость, нечистота, осквернение, то мы читаем, что в таком положении, в таком состоянии просто невозможно приблизиться к Богу. Вот когда Моисей увидел терновый куст горящий, Бог сказал: сними обувь, ибо это место свято. Просто невозможно приблизиться к Богу оскверненным. Посмотрите, весь институт у Израиля, священство, жертвоприношение, был та часть и направлен именно для того, чтобы очиститься и не быть оскверненным, чтобы человек мог приблизиться в присутствие Бога. Именно это мы должны носить в наших сердцах. Мы должны носить в наших сердцах, Павел сказал, смерть Господа и Его очищающую кровь. Только она способна нас очистить и допустить приблизиться в присутствие Бога. Она не только очищает нас, она может нас и сохранять, и она имеет эту силу и власть хранить нас от осквернения и мерзости. И вот это осквернение, оно может происходить вот, ну, с двух источников. Как извне нам открывает Библия, то есть от того, что мир предлагает, от того, что мы видим, а также и изнутри. В Библии говорится, из сердца человеческого исходит. Когда наше «я» начинает говорить, бунтовать, когда наше «я» хочет стать вместо Бога. Для нас, братья и сестры, слово «чисто» и «нечисто» быть должны быть что-то таким наподобие лакмусовой бумажечкой. Понимаете? Чисто и нечисто. Для каждого действия, для каждого поступка, для каждого помышления, для каждого рассуждения, для наших воображений, о чем мы мечтаем. Вот это чисто или нечисто? Вот эти слова у нас должны быть, знаете, как индикаторы, которые нам бы говорил, как мы хотим жить. В радости, в счастье, в благолучии, в общении, пребывать вместе, рядом, вблизи с Богом. Или же мы не хотим этой радости и хотим терять все это. Библия нам, как ни странно, говорит, что грех зачастую становится привычкой. И эта привычка действительно настолько укрепляется, она настолько легализуется в жизни, что такое ощущение, как будто она имеет паспорт. Знаете, ну как какое-то изобретение имеет тоже вот сертификат, там, я не знаю, патент на свое существование, которое имеет действительно право, и оно является, ну, насущным для жизни людей и применимым для жизни. Вот примерно привычка имеет такое свойство. Привычка – это поведение, образ действий, склонность, ставшая постоянными, когда без затруднения побуждения совершаемые те или иные поступки. Еще раз повторю. Привычка – это поведение, образ действий, склонность, ставшие постоянными, когда без затруднения и побуждения совершаем те или иные поступки. Приобретается путем продолжительного повторения, пока не станут потребностью, которая уже сама требует своего удовлетворения. Вот представьте себе качество привычки и свойства ее, если и насколько она может быть ужасной, если ее применить к греху. И эти привычки, они не только бывают свойственны человеку, они, привычки эти, могут быть свойственны целой семье. Ну, допустим, каждый день распивать спиртное. Это в привычку. И дети маленькие растут, и здесь это уже, понимаете, такое есть. Это может быть, я не знаю, ну, целого национальности или государства. Ну, допустим, вот сейчас сожительство расценивается как гражданский брак. Это не то, что где-то в каких-то слоях, подворотнях, это уже на высоком уровне считается нормальное поведение. Или там гомосексуализм, или еще что-то. Поэтому привычка, она может быть рассматриваться на каждом уровне. То есть и у человека, и как у семьи. Время ограничено немножко. Поэтому я думаю, каждый из нас смог бы на основании Слова Божия, тот действительно путеводитель, который нам дан Богом, чтобы мы могли правильно ориентироваться, правильно воспринимать и реагировать, мы можем, наверное, посмотреть сами дома или в группе по разбору Слова Божия. Ну, открыть какие-нибудь, я не знаю, цитаты или стихи из Библии, ну как в Матфея 15 глава, 19 стих, Галатам 5 глава, Колоссянам 3 глава, и порассуждать, посмотреть, что в наших привычках бывает, о чем мы рассуждаем, о чем мы помышляем, к чему мы стремимся. Бывает, знаете, человек просто-напросто сплетничает, это уже привычка у него, это уже потребность. Но еще большая потребность и становится пороком, когда эта привычка обладает страстью, желанием, хотением удовлетворить себя. Я не буду много, время уже подходит к концу, мне хотелось бы сказать, что вкратце, что, как Библия еще рассматривает грех? Грех Библия рассматривает как господина, как тот, который властвует над человеком. И он властвует не просто, что мы можем слышать, этот господин властвует на самом внутреннем, я не знаю, на уровне генетического я не знаю, сущности человека, на молекулярном отношении, он имеет власть уже там. Этот грех внедрился через первого человека в каждого и также передается. И этот грех властвует над каждым человеком. Человек хочет бы вроде бы отвернуться, уйти от этого, стремиться повернуться к свету, к добру, прийти, вернуться к Творцу, но что-то его направляет совсем в другому. Грех также рассматривается как закон, действующий в человека. Это не тот закон, вот который нам Бог дал. Это внутренний закон. Это внутреннее, то, что действует в нас. Вот как закон природы. Понимаете, вот камень бросьте, он летит вниз. И он будет лететь вниз, пока не упадет на землю, пока кто-то его рукой не поймает. И поймавший рукой, если обладает определенной силой, он может поднимать этот камень вверх. Поэтому, действительно, мы должны взирать на Иисуса Христа. Мы должны смотреть на Иисуса Христа, что то, что Он свершил, то, что Он нам дух, дал Духа закона жизни во Христе, Дух Святой в своей силе и полноте, и если Христос действительно является фундаментом, Он нас освободит. Христос пришел сюда, Он победил, Он сильнейший, Он вошел в дом и связал сильного, и забрал все, что у Него есть. Он освободил нас от греха, Он своей смертью вырвал жало у смерти. Он избавил нас от греха, избавил от закона греха и дал нам закон Духа жизни. Только в Нем, только на Него надо взирать и только к Нему стремиться. Мы вкратце просто немного увидели, насколько грех мерзок и пагубен, и какие последствия он имеет. Насколько опасно заигрывать с грехом, насколько опасно подходить к нему, насколько опасно рассуждать, размышлять, а если, а как будто, а может быть, насколько допускать это даже опасно в нашей жизни. И что все зло, которое в мире есть, все те последствия, которые мир пережил, это тысячи войн. Если забрать все тропы, которые были, это горы. Это болезни, это бездомные дети, это разрушенные семьи, это язвы. Это эпидемии, которые валят с ног. И источником всего этого является грех. Посмотрите, насколько он пагубен и мерзок. Насколько он нас отворачивает от Бога. Он делает врагами Бога человека. Грех является очень пагубным. Поэтому Бог очень сильно в своем слове, очень много нам объясняет сущность греха, его природу, его действия, его мерзость, его пагубность, которую он производит в человеке, и его последствия. И когда человек не понимает вообще, что такое грех, он просто не видит последствий, он просто заигрывает. Он не может видеть, если не понимает вообще, что такое грех, он не может видеть величие Иисуса Христа. Он не воспринимает просто жертву Иисуса Христа. Израиль, Дима говорит, они приткнулись, они не приняли, отвергли Мессию, они приткнулись о крест. Почему? Одна из тех проблем, то, что они не понимали, чем является грех для них. Они были вроде бы без привычек, но грех имеет власть над каждым человеком, независимо, так же, как барс не может сменить свои пятна. И только Иисус Христос противостал греху. Только Он смог его победить. Только Он мог одержать победу над сильным и связать его. Только Иисус Христос может свершить великую перемену в человека, создать в нем новое творение, разрушить привычки, освободить. Только Он может из врага Божьего сделать другом. Только Он может из больного грехами исцелить и сделать здоровой душой. Только Иисус Христос может из нечистого, оскверненного и мерзкого человека сделать омытого и очищенного его кровью. Только Он может изменить грешные привычки, которые требуют удовлетворения, на добродетели, которые должны сопровождать истину и которые приводят к радости. Только Он может освободить от господства закона греха своей жертвой и законом Духа для свободной полноценной жизни. И нету другого пути спасения. Нету других каких-то доктрин и идеологий, которые могли бы разрешить проблему греха. Поэтому нужно более серьезно, более взвешивать то и понимать вообще, чем является грех для человека, и кем он делает его, и какие последствия. Поэтому, чтобы освободиться, чтобы обрести отношения правильные с Богом, нету другого пути, предложенного Богом в Иисусе Христе, в любящем и очищающем своей кровью, для достижения его цели для цели спасения для каждого человека. Но мы не должны на этом особо останавливаться. Останавливается то, что мы прощены и оправданы. Наша жизнь, как я сказал, должна быть во Христе, как мама. Если она хочет бросить пить таблетки, она должна сюда переехать. И для этого ей надо сделать шаг, чтобы жить здесь и не употреблять. Поэтому и наша жизнь должна не только прийти к Иисусу Христу, поклониться и принять Его в сердце. Мы должны жить во Христе, чтобы Христос царствовал в нашей жизни. Пусть нас Господь благословит. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь мой Бог, я благодарю Тебя и славлю, Боже, что Ты оставил нам свой путеводитель. Господь мой, дал нам свое наставление, чтобы мы могли, Господь мой, оценивать, Господь мой, правильно воспринимать, Господь мой, чем является грех, кем он делает нас по отношению к Тебе, Господь мой, и какие разрушающие действия он производит в каждом из нас. Я благодарю Тебя, дай нам серьезно относиться, Господь мой. Помоги нам, Господь мой, действительно стремиться к очищению, стремиться к святости, ибо в этом Твоя воля, Господь мой, Боже. Дай нам, Господь мой, ценить и благодарить и славить, Господь мой, и возносить хвалу, Господь мой Боже, видеть величие Тебя, Иисус, совершенное Тобого подвига, Господь мой Боже. Я прошу и молю Тебя, благослови, Господь мой, каждого из нас, Господь мой, и дай нашу жизнь, Господь, направлять сообразно Твоей воле, стремиться, Господь мой, жить под Твоей волей, под Твоим, Господь мой, руководством. Я прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.